А ведь Маринька уже не Маринька, а княгиня Марья Павловна Голицына, вдруг вспомнил и удивился радостно. Все еще не понимал, как это сделалось. «Завтра венчаемся», — объявила ему накануне. Он возражал, удивлялся, зачем так скоро, просил подождать, но ничего и слышать не хотела. Решила, завтра и кончено. Все уже давно обдумала, устроила вместе с Фомой Фомичом, тайком от маменьки и от самого жениха. Никто ничего в доме не знал, даже из слуг, кроме старого дворецкого Анания Васильевича. Бабушка лежала больная, а Нина Львовна уехала с утра на целый день в гости к старой подруге по Смольному, на другой конец города. Старенький священник инвалидного дома, что у семеновских казарм, полковой однокашник Фомы Фомича, отец Стахий, мастер крутить свадьбы на фельдъегерских, повенчал их в домовой церкви, тут же, в бабушкином доме. Голицын покорялся, но ничего не понимал. Во время венчания столбом стоял, как пошутил Фома Фомич. В крошечной церковке, вроде часовни, было душно от свечей и ладана. Голова кружилась, боялся, как бы не сделалось дурно. Устал, лег рано. Ночью, когда уже спал, Маринька потихоньку на цыпочках вошла к нему в комнату, присела на край постели, наклонилась, обняла и разбудила поцелуем. Никогда еще не целовала так. Он чувствовал, что в этом поцелуе отдала ему душу. «Теперь хорошо. Все хорошо. Не понимаешь?» — шепнула на ухо, и прежде чем он успел опомниться, освободилась из его объятий, убежала в спальню к маменьке. А он опять заснул крепко, сладко и глупо. Засыпая, так и подумал, что спать в такую ночь — глупо. А на следующую ночь... Его арестовали. Когда оберполицмейстер Шульгин с фельдъегерем и четырьмя конвойными вывели арестанта в сени, Маринька выбежала к нему полуодетая, едва успела обнять его, перекрестить, шепнуть на ухо: «За меня не бойся, думай только о себе. Храни тебя, Матерь Пречистая». А когда он уже сходил по лестнице, нагнулась через перила, посмотрела на него в последний раз. Ни страха, ни скорби в глазах ее не было, а только сила любви бесконечная. На кого похожи были эти глаза? Он все хотел вспомнить и не мог. Надоело глядеть на стену, облокотился на стол, закрыл глаза и начал дремать. Как тогда, во время болезни, шептал умиленно-восторженно: «Маринька, маменька!» И казалось, что она берет его на руки, качает, баюкает. Проснулся от стука ружей и звяканья шпор. Думал, что много проспал, а всего минут 10. Был 9 час вечера. «Арестанта к государю-императору!» — сказал чей-то голос. Окружили конвойные и повели по бесконечным коридорам и лестницам. Вошли в ряд зал, увешанных картинами. Он узнал Эрмитаж. В большой зале горело такое множество свечей, что он подумал: бал тут, что ли? Потом сообразил, что свет нужен для того, чтобы следить за малейшими изменениями лиц во время допроса арестованных. Внизу светло, а вверху зияющее сквозь стеклянный потолок ночное небо, бездонно черное. В углу, у стены под святым семейством Доминикино, за раскрытым ломберным столиком с бумагами, чернильницей и перьями, сидел молодой человек в мундире лейб-гвардии гусарского полка, узком, красном, с густыми золотыми нашивками, генерал-адъютант Левашов. Конвойные подвели Голицына к столику. Двое стали у дверей с саблями наголо. «Прошу садиться, князь», — сказал Левашов, привстал, поклонился с любезностью, руки, однако, не подал, и указал на кресло. «Кажется, у князя Александра Николаевича, дядюшки вашего, встречались», — заговорил по-французски с таким видом, как будто они были не арестант и сыщик, а два гостя, которые в чужом доме встретились и болтали в ожидании хозяина. «Служить изволили?» «Служил». «В каком полку?» «В Преображенском». «Давно в отставку вышли?» «Года два». Голицын вглядывался в Левашова. Лицо не злое, не доброе, а только равнодушное. Глаза не глупые, не умные, а только чуть-чуть плутоватые. Светский, ловкий молодой человек, лихой гусар, должно быть отличный танцор и наездник. Добрый малый, из тех, которые сами живут и другим жить не мешают. Голицын поднял руки и показал ему следы от веревок. Левашов поморщился. Опять перестарались. Сколько раз им сказывал. «У вас тут всем руки связывают?» «Почти всем. Такой уж порядок. Что прикажете? Караульный дом. Съезжая. Ну, вроде того. Вольно же вам из дворца делать съезжую?» Левашов ничего не ответил. «Ну-с, приступим». Начал и любезное выражение лица переменил на деловое, не строгое, а только скучающее и немного брезгливое, как будто понимал, что работа не совсем чистая. Взял лист бумаги, очинил перо и обмакнул в чернильницу. «Государю, императору Николаю Павловичу присягать изволили?» «Нет, не присягал». «Почему же-с?» «Потому что присяга происходит с такими обрядами и с такой клятвою, что я считал ее для себя неприличную. И никому присягать не будете? Никому. Как же без присяги-с? Ведь в Бога веруете? Верую. А присяга от Бога? Нет, не от Бога. Ну, спорить не будем. Так и записать прикажете? Так и запишите». Лицо Левашова сделалось еще равнодушнее. «Вы очень себе вредите, князь. Очень-с. Подумайте. Я всю жизнь, ваше превосходительство, только и думал об этом. И вот что придумали? Да, вот что». Левашов усмехнулся, пожал плечами, привычно ловким движением закрутил свой тонкий ус, записал и продолжал с видом еще более скучающим. «Принадлежали к тайному обществу?» «Принадлежал». «Какие же вам известны действия оного?» «Никаких». Левашов помолчал, посмотрел на кончик пера, снял соринку и поднял глаза на Голицына. «Не думайте, князь, чтобы правительству ничего не было известно. Мы имеем точные сведения, что происшествие 14-го — только преждевременная вспышка, и что вы должны были еще в прошлом году нанести удар покойному государю-императору. Если угодно, я вам сообщу подробности намереваемого вами цареубийства. В начале мая месяца прошлого года на квартире здешнего сочинителя, господина Рылеева, происходило собрание, на коем председатель Тульчинской управы Южного тайного общества подполковник Пестель предлагал истребление всех членов царствующего дома. Об этом знать изволите? Нет, не знаю. И кто ответил Пестелю: согласен с вами до корня, тоже не знаете? Тоже не знаю. А может быть, припомните? Нет, не припомню. «Плохая же память у вашего сиятельства!» — опять усмехнулся Левашов и закрутил свой ус. «Ну так я вам напомню. Это ваши слова. А теперь не угодно ли назвать тех из ваших товарищей, кои были на этом собрании?» «Извините, ваше превосходительство, этого я никак не могу сделать». «Отчего же-с?» «Оттого, что, вступая в общество, я дал клятву никого не называть». Левашов отложил перо и откинулся на спинку кресла. «Послушайте, Голицын, чем долее вы будете запираться, тем хуже для вас».